Я прочитаю одно место Священного Писания, которое записано в 5 главе Евангелия от Иоанна, 17 стихом. 5 глава Евангелия Иоанна, 17 стих. Иисус же говорит им: «Отец мой да ныне делает, и я делаю». Дорогие братья и сестры, мы уже давно не говорили по... не проповедовали по Евангелию от Иоанна, как мы это делали систематически, поскольку было у нас много гостей, и мы закончили на 4 главе. И сегодня мне хотелось говорить на 5 главу, и я постараюсь немножко вот те мысли передать, которые Господь положил мне на сердце. Вы знаете, что 5 глава это говорит нам о том, что Господь Иисус Христос, Он находится на вот таком публичном служении, на тогда, когда Он общается не только с учениками, но общается с иудеями. Он приходит на праздники вот в Иерусалим. И глава, она очень интересная, потому что она отвечает на один вопрос, который я хочу вам задать. Что такое сомнение? А можно ли назвать, вот так сказать, определение сомнения? Это так, когда я 50 на 50. Я вроде и признаю, и вроде не уверен. А? 50 на 70. А можно ли считать человека верующим, ну, если человек, ну, вот 50 на 50, верит и не верит? А, ну, мы по нашему человеческому понятию, возможно, и можно как-то склониться, ну, да, он не совсем, ну, как бы верующий, да? А сомневающийся человек перед Богом верующий? Вот в Божьих глазах сомневающий человек. Нет, да, все равно, как бы я, на какой бы процент бы я не верил, я все равно перед Господом остаюсь. Если я 95% вроде верю, 5% не верю, а я перед Богом верующий. А вы знаете, это опасный путь, и мы с вами говорили о том, что Фома имел вот сомнение. И если мы рассматриваем Фому, да, у Фомы очень много положительных качеств, очень много. Вот, этот человек, который имел даже посвященность. А вы знаете, он ходил, проповедовал вместе с учениками, когда Господь посылал их ходить вот по двое, проповедовать о Христе, о Мессии, который пришел, о Царстве Небесном. Он участвовал в этой проповеди, он участвовал в этих миссионерских вот таких вот, скажем, ну, проектах, которые Господь их посылал по двое ходить проповедовать. И в то же самое время вдруг Фома слышит, что он является каким? Неверующим, да? Интересно, что можно проходить 20 лет в собрании, вот, просидеть на лавочке и вдруг получить вот такой... оценку, что ты являешься неверующим, а это опасное состояние. Иисус Христос находится вот в 5 главе на вот этом вот служении, и Он столкнется с этой причиной, вот, которая иудеи имели сомнения. И потом по тексту мы поймем, что эта глава показывает, что сердце человеческое, от сомнения оно может перейти или стать верующим человеком, или оно перейдет в прямую прямо начнет открыто отвергать Спасителя, прямо отвергать Бога. И Христос для того, чтобы развеять это сомнение, практически все делал, чтобы люди могли уверовать в Него. И все целое Евангелие, оно описано с целью, чтобы люди, иудеи, тогда, которые, те люди, которые общались тогда со Христом, они видели Христа вот в Иерусалиме, жители Иерусалима, священники, они могли уверовать в Иисуса Христа. И Иоанн приводит эту историю, она очень интересна тем, что Господь приходит на праздник. праздник. И он не говорит, на какой праздник он приходит. Да, то есть не обуславливает. Часто он говорит, что это был праздник Пасхи или Кущей, вот, или другой праздник, когда иудеи могли, верующие все, сходиться вот, для поклонения в храм в Иерусалим. И Иоанн говорит о том, что Иисус Христос, Он пришел и был на вот таком празднике. Хочется отметить, что Христос, Бог, Он создал, Он поставил установление этих праздников, и в то же самое время Он их сам и выполняет. Да? Он дал постановление о субботе, и Он ее выполняет. Дал постановление о праздниках, и Он пришел на праздник в Иерусалим. Иисус Христос, будучи Богом, Он выполнял те законы, которые и сам и устанавливал. Интересно то, что вот когда мы читаем, что Он приходит в эту купальню Вифезда, я не стал ее перечитывать, я только один стих прочитал. И попрошу братьев, чтобы вы включили с первого стиха, чтобы можно было видеть, прочитывать эти стихи. Вот, когда Иисус Христос находится в Иерусалиме, приходит вот со второго стиха, приходит в эту купальню Вифезда, которая имела 5 крытых ходов, которая имела вот этот бассейн, и которая, Иоанн описывает, что там происходило. Там очень было много больных, слепых, и вот расслабленных. И я себе представляю, что вот эта купальня, она имела вот эти хода, которые имели выход к этому вот бассейну, в котором происходило возмущение воды. И я себе подумал, когда каким-то образом определялось, что вода начала иметь движение, представьте каждого человека больного, который там находился, и волнение его сердца. Я просто не могу понять, насколько была вероятность этому больному человеку попасть в бассейн. Но если был бы один ход и одна очередь, да, вода начала вот, возмущение, но каждый по очереди мог бы сходить, так или нет? Но представьте, когда там 5 ходов, и люди все больные, и это какое-то соревнование больных. Вода начала возмущаться, и с 5 ходов сразу начали кто как мог. Какой шанс выздоровления был бы у человека? 5 раз меньше. А если он еще не имел человека плюс, человека, который бы помогал ему, никто не знал, когда вода будет возмущаться. Опять какой шанс увеличивается выздороветь? Насколько? И это очень трудно. И Господь приходит вот в эту трудную вот такую атмосферу, где было много желающих получить исцеление. И вы знаете, Иоанн описывает, что из всех вот больных, мне кажется, он выбирает самого безнадежного. Из всех больных, потому что здесь подчеркивается о том, что вот он выбрал человека, который был 38 лет болен. 38 лет больным, и он лежал. Он там лежал в этой. А знаете, что это означает? Это означает, что практически 4 поколения могло знать этого человека. То есть его дедушки могли видеть и знать, когда он родился и был болен. Да? Его поколение его отцов могли знать о том, что он болен. Его ровесники могли знать о том, что этот человек болен. И дети, да, уже их, могли знать о том, что этот человек болен. За 38 лет он практически 4 поколениям был известен как какой человек? Как больной человек. И Господь выбирает этого человека. И он подходит к нему и говорит, хочешь ли быть здоровым? Интересно. Конечно, он соглашается и говорит да. Интересно то, что Господь делает ему повеление. А можно включить вот пятый стих. Тут был человек, находящийся в болезни 38 лет. Иисус увидел его лежащего и узнал, что он лежит уже долгое время. Говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечает, что он хочет, и говорит причину, по которому он не может попасть в этот бассейн. То есть, если бы кто-то мог бы помочь ему. Господь его, знаете, исцеляет, и вот в этой картине появляется то, что мы можем познакомиться с этим больным человеком поближе. И удивительно, обычно, когда Господь исцелял людей, то исцеленные, они просили его, чтобы остаться вместе с Господом и вместе ходить с ним. Вот обычно вот так происходит. В данный момент этого не происходит. А этот человек, да, выполняет все условия, которые ему говорит Господь. Господь говорит ему, что поднимись, встань, возьми постель и ходи. Все эти повеления он выполняет. Он поднимается, он берет постель, да. Кстати, это очень-очень серьезно. Поверить, никогда не ходивший, поверить, взять, подняться и подтвердить, что у тебя все окрепло, взять вот эту ношу, постель, поднять ее и вместе с ней ходить. Это трудно. Я вспоминаю, когда мне было вот где-то лет 17, и у меня была авария на мотоцикле, я поломал ногу, и два месяца я ходил, вот такой тяжелый у меня гипс был. Я не знаю, почему мне на ногу положили такой тяжелый гипс, но последние две недели практически я уже так к нему привык, и я уже без костылей мог ходить. Костыли убрал, и так вот на нем. Но когда я пришел в больницу, и доктор мне назначил снять гипс, уже сняли этот гипс, и он мне дал еще вот этот инструмент самому его там вот снимать. Ну, советский гипс, я не знаю, как здесь, но там это было вот тяжело его разрезать. Разрезал, и он мне стал, говорит: «А теперь становись». Но я по привычке за костыли, а он говорит: «Нет, становись так». И мне трудно было поверить, стать на ногу без гипса. Во-первых, она изменилась видом. Она стала намного тоньше, чем моя другая нога. Во-вторых, у меня нет веры встать и поверить, что ничего не случится с моей ногой опять. Но он приказал и настоял, я стал. Опять же, когда я вышел с кабинета, что я сделал? Я пошел без костылей? Без гипса, но я опять на костылях пошел. 38 лет быть больным, практически, может быть, никогда не ходивший, ему говорят: «Встань». В это надо поверить. Встать, взять и пойти. И этот человек выполнил все. Ну, конечно, мне все время удивляло то, что этот человек не поинтересовался даже именем того, кто исцелил его. Вот из всей суеты, из всего того, что с ним случилось, он даже не узнал, как ее зовут. Взял, окей, хорошо, взял постель и пошел. И из этого момента, вот это его ноша, в субботний день, в праздничный день, вызвала вот такое негодование у сомневающихся иудеев. У сомневающихся иудеев вызвала негодование, которое привело их прямому, вот с этого момента начнется прямое отвержение Иисуса Христа. Вот так сердце начало работать. То есть нарушены мои религиозные принципы. Хотя Господь не нарушал их, но это было определение просто в иудаизме. Нельзя в субботний день перенести ношу вот отсюда сюда. Это не работа была, но нужно было вот что-то, возможно, передвинуть отсюда сюда. По их предписаниям нельзя было это делать. Господь не пришел нарушить вот субботу. Но доктрина здесь начала разниться. Доктрина по отношению к субботе у Иисуса Христа и иудейская доктрина по отношению к субботе. Вот. И сомневающиеся люди, если до этого времени они еще сомневались, Мессия он или нет, то, несмотря на то, что было совершено это чудо, о котором они знали, что этот человек безнадежно больной долгое время лежал, и что вдруг он исцелится, вдруг его не нужно будет ни учить ходить, ни помогать, он сам просто поднимется в одно мгновение, и он сам начнет ходить. Никакой реабилитации ему не надо будет проходить. Он сам возьмет и будет способный работать, брать эту ношу и носить. Никого это не удивило. Сердце человеческое не пришло к вере, но от сомнения оно пришло к прямому отвержению Иисуса Христа. Дорогие братья и сестры, я хочу обратить внимание, если я отношусь к Иисусу Христу вот таким образом, если у меня гарантия, что я могу перейти к вере, или, возможно, у меня есть опасность, огромная опасность, перейти к чему? Прямому отвержению Иисуса Христа. Это говорит о том, что я начинаю пренебрегать духом благодати. Сомнение – это опасная атмосфера начать пренебрегать духом благодати. Что это означает? Часто в практической жизни у меня есть просто места святые, куда я могу приходить. Но вы знаете, более-менее я начинаю себя святым человеком чувствовать, когда я просто склоню голову и начну молиться. Но выйдя за этот дом молитвенный наружу, придя домой, я остаюсь каким человеком? Таким же, каким и был. Да, возможно, я как Фома могу проповедовать и учить, но сойдя с этой кафедры, я остаюсь тем же человеком. Масса мест священных писаний, когда мы читаем Библию, которая говорит верующим людям, испытывайте себя, исследуйте себя. В чем? Верили вы. Послушайте, Богу сомневающиеся люди приятны? Нет. Мы с вами прочитали текст, где Иоанн специально описал для того, чтобы поверили в Иисуса Христа, что Он является не просто лидер, что Он является не просто учитель, что Он является Богом. 17 стих я как раз и прочитал для того, чтобы подчеркнуть, где Христос делает равенство. Вот там, где стоит буковка «И», Иисус говорит им, «Отец мой до ныне делает», то есть Бог до ныне делает «И». В принципе, можно поставить знак «равно». «И я делаю». Вот как раз и в это нужно поверить, что Господь есть Бог. И Он показал, что Он делает. Он как Бог мог исцелять, Бог мог воскрешать. То же самое подтвердил Иисус Христос, воочию сделал сомневающимся людям. Взял самого беспомощного человека. В этом тексте еще интересно, что Господь вот этому человеку, который был болен 38 лет и долго лежал, Он делает вот такое предупреждение. Когда он встретил его вновь в храме, Господь говорит вот такие слова. Ты выздоровел. И что дальше? Не греши более. Послушай, сомневающийся человек. Не греши более. Чтобы с тобой не случилось чего хуже. Вы знаете, Господь подчеркивает как раз о том, то, что иметь проблемы физически, это трудно, это тяжело здесь, на земле. Но быть больным духовно и потом лишиться вечной жизни, это намного хуже. Поэтому Господь призывает всех нас, чтобы мы проверили свою жизнь. Верили мы. Постоянно мы себя исследовали. Постоянно говорили с Господом, не просто как с лидером, а иногда мы просто думаем как с другом, но просто говорили как с Богом. Говорили с Ним и относились к Нему как к Богу. Не на 50%, не на 95%, а на все 100%. Вот чего желает Господь. Чего Он пожелал и Фоме, и сказал: «Фома, ты молодец, у тебя в жизни очень хорошо, и ты много очень всего делал. Да, и твоя ревность мне понятна, что ты практически даже не стесняешься и говоришь, что готов пальцы вложить мне в раны, ты готов руку свою вложить мне в ребра, и я готов это все предоставить тебе, но меня больше беспокоит, чтобы ты был верующий». Дорогие братья и сестры, поэтому перейдем сегодня, кто проверил себя от вот такого сомнения, но хочу заметить, что мы живем в океане неверия во всех сферах нашей жизни. Находимся в океане неверия, и нам нужно, необходимо перейти к вере. Ни в коем случае не оставаться в серой зоне, где все 50 на 50. Аминь. Помолимся.